Уолтер Мосли. Белая бабочка. Глава первая. «Изи Роулинс!» — позвал кто-то. Я обернулся и увидел за калиткой моего палисадника Куинтона Нейлора. «Изи!» — пролепетала моя дочка Эдна, весело дрыгая ножками в коляске, стоявшей рядом со мной на крыльце. Куинтон среднего роста, но широк в плечах и выглядит крепышом. Огромные, словно грабли ручища, даже под пиджаком видно, как бугрятся мышцы. Куинтон темнокожий, но из-за примеси индейской крови кажется, будто он раскраснелся от злости. Он топал ко мне прямо по грядке лука, который я выращивал уже 7 лет. Физиономия Куинтона с красноватым отливом расплылась в улыбке, когда он протянул мне мясистую лапу. «Рад, что застал тебя дома». «Ага». Я шагнул к нему и пожал руку, глядя прямо в лицо. Мой нечленораздельный ответ поставил в тупик сержанта полиции Лос-Анджелеса. Куинтон выжидательно посмотрел на меня в надежде, что я спрошу, зачем он пришел. А мне хотелось, чтобы меня оставили в покое и позволили вернуться в дом к жене и детям. «Ваша девочка?» Куинтон был родом с восточного побережья и говорил, как образованный белый. «Да». «Красивая малышка!» «Еще бы!» «Еще бы!» — повторил Куинтон. «Готов поспорить, похоже на мать!» «Что вам нужно от меня, сержант?» «Чтобы вы пошли со мной!» «Я арестован?»
«Нет, вовсе нет, мистер Роулинс!»
«Ясное дело, если он называет меня мистер, значит, отдел полиции Лос-Анджелеса снова нуждается в моих услугах. Время от времени закон посылал за мной одного из своих немногочисленных черных блюстителей, и мне приходилось идти туда, куда им не было хода. Я стоил целого взвода полицейских, когда им был нужен контакт с гетто. С какой стати мне отправляться с вами? Я провожу воскресный день в кругу семьи, меня ничуть не соблазняет и веселительная прогулка с полицейским». «Нам нужна ваша помощь, мистер Роллинс!» Смуглая кожа Куинтона приобрела еще более красноватый оттенок. «Я хотел остаться дома и завалиться чуть позже с женой в постель, но что-то помешало мне ответить отказом. В просьбе Куинтона сквозила горечь поражения. Черные особенно остро переживают свои неудачи, борьба с которыми объединяет нас. Куда поедем?»
«Недалеко, всего 12 кварталов, на 110-ю улицу!»
Он направился к калитке. Я крикнул в приоткрытую дверь дома, что уезжаю с сержантом Нейлором и скоро вернусь. «Что?» — Регина оторвалась от гладильной доски.
«Ненадолго!» —
повторил я и вгляделся в густую зелень высоченного авокадо, росшего возле дома. Маленький Джезус выглянул из своего укрытия наверху и улыбнулся.
«Спускайся!»
— позвал я. Мальчишка-мексиканец с лицом древнего инка, темным и мудрым, слез с дерева и подбежал ко мне.
«Сегодня никуда не отлучайся, Джезус. Оставайся дома и приглядывай за мамой и Эдной».
Джезус уткнулся взглядом в землю и кивнул.
«Смотри на меня!»
За все 8 лет, что я знал его, мальчик не произнес ни слова, поэтому беседа всякий раз бывала односторонней. Джезус искоса посмотрел на меня. «Я хочу, чтобы ты остался дома, понял?» Куинтон сидел в машине и поглядывал на часы. Джезус снова кивнул, подняв на меня серьезные глаза. «Ну, значит, договорились». Я потрепал его постриженным ежиком густым волосам и пошел к полицейскому. Сержант Нейлор привез меня к пустырю в середине 1200-го квартала на 110-й улице, где я увидел машину скорой помощи, окруженную полицейскими автомобилями. На тротуаре собралась толпа.
7 белых копов стояли плечом к плечу на краю пустыря, не пропуская чернокожих зевак, однако атмосфера была непринужденной и миролюбивой.
Полицейские держались дружески, курили и шутили с толпой любопытных. Пустырь украшали 2 ржавых бьюика без колес, брошенных здесь так давно, что под ними выросла трава. В дальнем конце пустыря высился засохший узловатый дуб. Мы с Куинтоном протиснулись сквозь толпу мужчин, женщин и детей, жадно тянувших шеи и перебегавших с места на место.
«Ллойд видел ее, она мертвая», — сказал какой-то мальчишка.
Когда мы проходили сквозь кордон, один из полицейских схватил меня за руку.
«Ты куда, малый?»
Куинтон сурово взглянул на него, и тот разрешил.
«Ну ладно, ступай».
«Еще один из тех белых, которые относятся к нам с врожденным высокомерием. Я стараюсь не замечать их. Вот и сейчас я отвернулся
и он исчез из моей жизни.
«Туда, мистер Роулинс!» Квинтон Нейлор указал на четверых детективов в штатском, разглядывавших что-то возле дерева. Я узнал одного из них, белого толстяка с лоснящимся лицом и пухлыми руками.
«Здравствуйте, мистер Роулинс!»
Толстяк протянул руку, мягкую как подушка.
«Это мой напарник», — пояснил Квинтон. «Роланд Хоббс. Вы, вероятно, помните его».
Мы обошли дерево. Девушка в розовом вечернем платье с небольшим декольте сидела, прислонившись спиной к стволу, вытянув и слегка расставив ноги. Голова ее склонилась на бок, руки бессильно повисли вдоль бедер ладонями вверх. Белая туфля была только на левой ноге. Мне запомнились мягкое и сильное рукопожатие Роланда Хоббса и муха на виске девушки. Я еще удивился, почему она не сгонит ее.
«Рад видеть вас»,
— сказал я Хоббс и тут же понял, что это не муха, а засохший кровоподтек. Отпустив мою руку, Роланд наклонился к Квинтону.
«Все точно так же».
«Как и в те два раза?» — уточнил тот. Роланд кивнул.
Не верилось, что эта красивая юная девушка мертва. Казалось, она вот-вот встанет, улыбнется и назовет мне свое имя. Кто-то прошептал. Это уже третье. Глава вторая. Тело унесли на носилках, когда полицейский фотограф, не газетчик, закончил работу. Убитая негритянка не тема для прессы в 1956 году. Роланд Хоббс и я сели в «Шевроле Нейлора» модели 1948 года. Я представил себе, как Уинтон торчит под ним по выходным дням в майке и шортах, чтобы заставить бегать эту старую развалину.
«Разве вам не дают служебную машину, когда вы выезжаете по вызову?» — спросил я.
«Меня вызвали из дома».
«Что же вы не купите новую машину?»
Я сидел на переднем сиденье, Роланд Хоббс на заднем. Он из обходительных белых, всегда вежливый и корректный. Я не верил ему ни на грош.
«На что мне новая машина? Меня устраивает и это».
Из рваной виниловой обивки сиденья торчал желтый поролон. Мы ехали по центральной авеню довольно долго. Тогда этот район еще не пришел в упадок. Улицы были чистыми, и пьяные почти не попадались. Между 150-й улицей и бульваром Флоренции я насчитал 15 церквей. На углу располагался резиновый завод фирмы «Гудиер». Два гигантских здания возвышались в дальнем северном конце огромной территории. Здесь же находился и ангар для их дирижабля. На другой стороне улицы была заправочная станция фирмы «Уорлд», излюбленное место сборищ мексиканских рокеров и байкеров, украшавших свои немецкие машины чуть ли не 300 фунтов хромированных трубок и других прибамбасов. Подъехав к проходной завода, Нейлор показал охраннику полицейский значок. Мы остановились на большой асфальтированной автостоянке. Не менее 300 машин выстроились аккуратными рядами, словно на продажу. Здесь их всегда полно. Завод работает 24 часа в сутки, все 7 дней в неделю.
«Давайте пройдемся», — предложил Нейлор.
Я вышел вместе с ним. Хоббс остался в машине, взял с заднего сиденья журнал «Джет» и развернул его на центральной вкладке, изображающей красотку в купальном костюме. Мы дошли до середины ухоженной лужайки. Смеркалось. Почти каждый четвертый или пятый автомобиль, проезжавший по бульвару, уже включил фары. Я не спрашивал Квинтона, зачем мы здесь. Похоже, он решил сразить меня тем, что может так легко проникнуть на эту роскошную лужайку.
«Ты слыхал о Джульетте Лерой?»
— спросил Квинтон. Я слышал о ее смерти, но для вида уточнил. «О ком?»
«Она родом из французской Гвианы, работала официанткой в Шампейн Лоундж».
«Ну и что дальше?»
«Ее убили около месяца назад, перерезали горло, да еще изнасиловали. Труп нашли в мусорном контейнере в Слаусоне».
Газеты сообщали об убийстве на последних страницах. Радио и телевидение даже не упомянули, но большинство черных знало об этом.
Потом была Уилла Скотт. Мы нашли ее привязанной к водопроводной трубе под раковиной в заброшенном доме на Хувер-стрит с проломленным черепом. Рот был заклеен липкой лентой.
Изнасилована?
На лице следы спермы. Когда это случилось, до или после смерти, неизвестно. Последний раз ее видели в Black Irish.
У меня ёкнуло сердце.
А теперь вот Бонита Эдвардс.
Я смотрел на лужайку и на ряд магазинов за ней на бульваре. Почти совсем стемнело, зажглись уличные фонари. Так звали эту девицу? Я жалел, что пошел с ним. Какое мне дело до этих женщин? Вообще-то по нашему району ползли тревожные слухи, но меня это не касалось. «Да», — кивнул Нейлор. «Танцовщица из бара. У нас три таких случая. Пока три». В полумраке зеленая трава казалась серой. «Ну и зачем вы мне все это рассказываете?» Джульетта Лерой пролежала в мусорном контейнере 2 дня, прежде чем почуяли запах. Труп уже окоченел. На ней не нашли меток, пока не появилось сообщение в газете. Меня замутило. На Уилле Скотт и Боните Эдвардс были одинаковые метки. «Какие же?» Куинтон потемнел, как ночь. «Ожоги. Ожоги от сигары на груди. Значит, дело рук одного преступника». Я тут же подумал о Регине и Эдне, и мне захотелось поскорее вернуться домой и убедиться, что все двери на запоре. Полицейский кивнул. «Пожалуй, да. Он дает нам знать, что это его работа». Куинтон не сводил с меня пристального взгляда. Позади него Лос-Анджелес сверкал мириадами огней. «На что уставился?» — разозлился я. «Нам не обойтись без тебя, Изи. Дело очень темное. Кому это нам? Ты себя имеешь в виду? Мы что, вдвоем будем работать или наймем еще кого-нибудь?» «Ты знаешь, что я имею в виду, Роулинс. В свое время я работал и на наркодельцов, и на разных бизнесменов, и даже на полицию. Но почему-то превратился в частного детектива, оказывающего услуги тем, кому не помогает закон. Поскольку закон не срабатывал довольно часто, я постоянно был в пределе. Иногда к моей помощи прибегали даже полицейские. Последний раз я понадобился Нейлору, чтобы поймать одного шулера родом из Тихуаны. Ларк занимался подпольной карточной игрой в Комптоне и задолжал $25 белому мерзавцу Чичи Макдональду. Чичи слишком нагло требовал деньги, и Ларк выстрелил в него в упор. В том, что разборка кончилась убийством, не было ничего необычного. Однако здесь не обошлось без расового фактора, и Куинтон знал, что пойдет на повышение, если поймаем Ларка. Как правило, я не помогаю блестителям закона упрятывать моих собратьев за решетку. Но когда Куинтон пришел ко мне, я выдвинул встречную просьбу. Через неделю мы с Региной собирались пожениться, а ее двоюродный брат Роберт Хенри угодил в тюрьму за грабеж. Роберт полаялся с владельцем магазина, заявив, что ему продали скисшее молоко. Когда хозяин послал его куда подальше, Роберт взял другой пакет молока и направился к выходу. Хозяин схватил Боба за руку и позвал на помощь кассира. Тут-то Боб и брякнул. «Так у тебя есть дружок, да? Ладно, а у меня есть нож!» Из-за этих слов Боб и загремел в тюрьму. Ему пришили вооруженное ограбление. Регина любила брата, поэтому, когда Куинтон обратился ко мне насчет Ларка, я предложил ему сделку, пообещав устроить в квартале Уотс такую игру в покер, чтобы слух о ней дошел до Ларка. Уж он-то не упустит случая. Словом, игра в покер по-крупному привела Ларка в тюрьму Сан-Квентин. Полицейские устроили облаву и забрали его в участок для опознания, а он так и не догадался, что это я настучал на него». Куинтон получил повышение, поскольку его начальство считало, будто он держит в руках черную общину. На самом деле у него был только я. Я и еще несколько негров, которые не прочь сыграть, поставив на кон собственную жизнь. Но, женившись, я завязал и отказался стучать для полицейских. «Вот что! Я впервые слышу об этих убийствах. Я бы сразу стукнул тебе, если бы что-то знал. Думаешь, я позволил бы этому типу убивать негритянок? С какой стати? У меня молодая, красивая жена. Как раз сейчас она дома. С ней все в порядке». «С чего ты взял?» В висках у меня застучало. «Он убивает только девочек для развлечения, а не медсестер. Регина работает и иногда возвращается домой с больницы поздно вечером. Он может подкараулить ее». «Вот поэтому ты и должен помочь мне, Изи». Я покачал головой. «Да что я могу сделать? Чего ты от меня хочешь?» «Мой вопрос доконал Нейлора. Помоги нам!» — взмолился он, очевидно, надеясь на мою подсказку. Малый совсем растерялся, поскольку полиция не умела расследовать немотивированные убийства.
Они знали, что делать, если муж прикончил жену или ростовщик ободрал должника. Они умели допрашивать свидетелей, белых свидетелей. И хотя Куинтон Нейлор был черным, его не жаловала публика в квартале Уоттс, шпана, которую обычно называли уголовным элементом. «У вас есть хоть какая-то зацепка?» — спросил я просто из сочувствия. «Никакой. Ты знаешь все, что знаю я». «А спецгруппа выделена на это дело?» «Нет, я работаю один». Шум проносившихся вдалеке машин напоминал жужжание назойливых комаров. «Три девицы убиты», — заметил я. «И они ставят на дело только тебя. И Хоббса». Я покачал головой, сознавая собственное бессилие. «Ничем не могу помочь тебе, парень». «Но кто-то должен это сделать, иначе погибнут и другие девушки». «Будем надеяться, что этому типу надоест, Куинтон». «Ты должен помочь нам, Изи!» «Вовсе нет. У тебя слишком буйная фантазия, мистер полицейский. Вот если б я знал его имя или хоть какие-то приметы, полиции необходимо собрать сведения. Одному человеку это не под силу». Я видел, что Нейлор кипит от ярости и готов наброситься на меня с кулаками, но он сдержался и понуро побрел к машине. Я не спеша последовал за ним. Груз ответственности за весь округ лежал на плечах Куинтона. Черные не любили его, потому что он говорил, как белый, и делал работу белых. Сослуживцы полицейские сторонились его, потому что он был черным. Какой-то маньяк убивал негритянок, и Куинтону приходилось заниматься этим одному. Никто не хотел помочь, и женщины продолжали погибать. «Ты с нами, Изи?» Роланд Хоббс положил руку на мое плечо, когда Нейлор нажал на акселератор. Я промолчал, и Хоббс убрал руку. Я торопился домой. Мне не нравилось отказывать полицейским. И совсем не нравилось, что в нашей округе убивают девушек. Но что я мог поделать? У меня своих проблем по горло.